«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На фоне обострившейся военной ситуации сегодняшние сутки принесли еще немало неприятных для Кремля дипломатических новостей. Верховная Рада признала Россию страной-агрессором. И это, конечно, ставит серьезный барьер на пути к урегулированию в зоне конфликта. А парламентская ассамблея Совета Европы потребовала немедленно освободить всех украинских граждан, удерживаемых на российской территории, в том числе и члена делегации ПАСЭ от Украины Надежды Савченко. Кто же остановит войну? Причина обострения ситуации на востоке Украины и перспективы прекращения боевых действий мы сегодня обсудим с нашим гостем Виктором Мироненко, руководителем Центра украинских исследований Института Европы. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Кремль способен вот под давлением этих для него невыгодных резолюций как-то смягчить свою позицию?
Ну, пока я никаких признаков этого не замечаю. Я думаю, прежде чем Кремль начнет анализировать и, наверное, следовало бы как-то менять свою позицию, ему нужно понять, как развивается ситуация. А мне кажется, что такого понимания нет. Дело в том, что вот последние все действия в моем представлении говорят о том, что не по сценарию развиваются события. То есть Российская Федерация и те, кто, видимо, планировал и осуществляет вот этот проект, так сказать, этой Новороссии, они рассчитывали на то, что Россия довольно долго сможет оказываться, значит, как бы стороной-наблюдателем, да, стороной-посредником в этой ситуации. Но проблема в том, что события развиваются не по логике тех, кто их планировал, а по своей внутренней логике. Россия с каждым днем, вот это очевидно, с каждой неделей все больше и больше сползает к тому реальному положению вещей, которое есть. То есть уже всем, даже самым хорошо настроенным к нам наблюдателям, объективным, в том числе за рубежом, прежде всего, понятно, что это никакая не... значит, террористическая или антитеррористическая операция, это полномасштабная война российско-украинская. И Украина, и Россия являются не посредником и не наблюдателем, а прямым участником этой войны. И сегодня, по-моему, украинский парламент это констатировал в своем заявлении.
У нас на прямой связи из Киева Вадим Карасев, политолог, директор Украинского института глобальных стратегий. Вадим Юрьевич, добрый вечер. Чем вы объясняете вот такие неожиданные сегодня ночные звонки российского лидера своим коллегам в Германии и во Франции?
Ну вот дипломатическими поражениями или неуспехами, угрозой новых санкций, они достаточно болезненные, будут для России, причем это будет уже ощутимо в ближайшее время, если Европейский Союз пойдет на новый этап санкционного давления. Поэтому вот Кремль маневрирует, плюс действительно ситуация заходит в тупик. Она очень запутана. Потому что раньше было более-менее понятно. Есть Минский формат, участие Украины и сепаратистских регионов, сепаратистских самопровозглашенных республик, и есть нормандский формат, где участвуют две европейские страны, Украина плюс Россия. И это давало вот эти два параллельных трека, они как-то давали возможность или надежду, или какие-то шансы на то, что можно будет все-таки выйти окончательно на дипломатический путь решения проблемы. А вот сейчас в связи с событиями трагедии в Мариуполе, плюс вот ситуация, связанная с признанием украинским парламентом России страной-агрессором, которая фактически объявила, точнее ведет необъявленную войну по отношению к Украине, плюс вот ситуация вокруг ПАСЭ, летчицы Савченко, плюс новые санкции и так далее, подключился, более активными стали США после неудачных посреднических усилий Меркель и Оланда. Вот сейчас делает ситуацию запутанной, потому что если парламент еще изменит процедуру и признает ДНР и ЛНР террористическими организациями, то тогда Минский формат заходит в тупик. А вот женевский формат, нормандский формат остаются подвешенными, но они не устраивают Россию. Плюс новый этап экономических санкций.
Спасибо. С нами на прямой связи вышла корреспондент Международного французского радио Елена Сервитас. Елена, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какова была сегодняшняя повестка дня Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Добрый вечер, Владимир, и добрый вечер тем, кто нас слушает сегодня. Я не знаю, говорили ли вы об этом или нет, но мы получили информацию, что вот та самая мониторинговая группа комитета, она приняла вот это решение, согласно которому российская делегация в ПАСЕ будет восстановлена в своих, ну, как бы полномочиях, да, но это еще не окончательное решение. По этому решению должна голосовать сама ассамблея, это произойдет завтра. Но вчера я, например, разговаривала с парламентарием из Латвии. Она сказала, что перед этим голосованием, она, по ее наблюдениям, шансы были так 50-50. То есть либо россиянам вернут вот это право голосовать на заседаниях ассамблеи, право участия во всех руководящих органах ПАСЕ, а также голосовать на заседаниях руководящих комитетов, да, либо не вернут. То есть 50-50. Она в этом интервью, она сказала такую фразу, она сказала, ну, завтра будут работать лоббисты, да, лоббисты от России, и, видимо, они поработали хорошо сегодня, именно поэтому мониторинговый комитет, в главе которого Штефан Шенах, это австрийский специалист, это они пришли к этому решению. Сегодня еще была утверждена резолюция по поводу там финансирования терроризма, который приходит со стороны России, об аннексии, а также о освобождении заключенных. Что такое резолюция, я думаю, объяснять не нужно. Это документ рекомендательного характера, но это очень важно, потому что в ПАСЕ присутствуют парламентарии из многих стран, да, Европы, и они открытым текстом в этом документе говорят, что призывают Россию не финансировать сепаратистов в Украине. И, естественно, отдельной статьей этой резолюции проходит досье народного депутата, теперь уже Надежды Савченко. Кстати, очень было много споров по поводу того, вот этой информации, которая появилась накануне, якобы был предложен обмен, да, вы помните, эта информация не подтвердилась, ее опроверг глава Госдумы Нарышкин. Информация была такая, что вы освобождаете Савченко, а мы восстанавливаем вас, ваши полномочия там, российской делегации в ПАСЕ. Ну вот Нарышкин сказал, что, естественно, такого обмена быть не может, но как бы он не отказался в удовольствии, он сказал при этом, что в Украине очень многое покупается, очень многое продается. И вот, ну, как бы так иронично, но были задеты, опять же, там, киевские власти. Также сегодня выступал во время выступления Нарышкин, сегодня говорил о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ не с урезанными полномочиями, а там, на полных правах, и они готовы продолжить работу в ассамблее, право голосовать, чтобы у них появилось, восстановилось. Но если вы помните, в 2014 году, когда Россию лишили вот этих полномочий, лишили потому, что она нарушила базовые принципы Совета Европы, да, нарушает там территориальную ценность чужого государства, переходит его границы и так далее. Я не буду сейчас это повторять. Но что изменилось сегодня? Что изменилось, как ведут себя российские власти, как с какими призывами выходит президент России Владимир Путин, как они общаются и с представителями ДНР и ЛНР, я не думаю, что что-то круто поменялось, и чтобы европейские парламентарии вдруг вот так, ну, не знаю, отступили, что ли, от того решения, которое было принято. Но в любом случае, все самое главное случится завтра, после того, как проголосуют по этому поводу ассамблеи.
Да, вот, Елена, напомните нам, завтра с этого начнется, да, парламентская ассамблея?
Да, это важный вопрос. Но, естественно, в ПАСЕ вообще обсуждаются и другие темы тоже, да, не только тема Украины и России, тема терроризма, да, потому что это, как вы знаете, затронуло Францию, и те события, которые сегодня вспоминает весь мир в Аушвице, то есть, ну, все эти темы будут подниматься, но тема Украины, вот сегодня, в 2015 году, когда мы вспоминаем тех погибших и отдаем дань памяти людям, которые погибли в Аушвице. Вот как-то странно, да, вот такая повестка дня совпадает, и как-то, ну, печально, что такие события еще имеют место, и почему-то мы должны об этом еще говорить.
Да, страшновато. Спасибо большое. Напомню, что это была наша коллега, корреспондент Международного французского радио РФИ Елена Сервитас. Она рассказала о сегодняшнем заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Виктор Мироненко, вопрос. Как вы считаете, Нарышкин лукавит, когда говорит, что Россия ни на какие уступки не пошла? Или какие-то закулисные все-таки договоренности могли существовать, чтобы вернули полномочия делегации?
Я полагаю, что он лукавит. За последнее время Нарышкиным, уважаемым спикером нашей палаты, было сделано столько странных заявлений, мягко говоря. Да, то есть я не хочу комментировать это заявление. Я думаю, что да, здесь элемент лукавства. Хотя, вот когда мы говорим о парламентской ассамблее Совета Европы, Елена только что говорила, вот что изменилось за этот год. Да? Да, за этот год фактически ничего не изменилось, кроме того, о чем я сказал в самом начале, что становится все более ясно, что это совершенно очевидно, так сказать, российско-украинская война. И, естественно, вполне нормальное желание всех вокруг, и прежде всего в Европе, остановить это. Потому что на самом деле, я думаю, мы не отдаем себе отчет, а в Европе тоже многие не дают отчет, но думаю, что кое-кто все-таки отдает, какого масштаба катастрофа может произойти, если эти события по внутренней логике военной будут развиваться дальше так, как они развивались этот год. Поэтому присутствие или не присутствие российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, по-моему, это вопрос, который мало оказывает влияние на российскую политику. Но, с другой стороны, мне кажется, что лучше, чтобы все-таки российская делегация там сидела и слушала, что об этом думает мир, Европа и все остальное. Это, конечно, отнюдь никак не повлияет, скорее всего, на политику и на ситуацию вот там, в районе этих боевых действий. Но, тем не менее, хотя я понимаю, что сейчас даже такой вот маленький какой-то как бы квази-успех может быть использован для очередного всплеска пропагандистской кампании, но не более того. Не более того. Потому что, по-моему, тут уже все всем понятно. Объяснить что-то, добавить или убавить уже практически невозможно.
Вопрос Вадиму Красиву. Вадим Юрьевич, оскорбительно ли для украинской стороны прозвучали вчерашние заявления российского лидера о том, что на Украине нет собственной армии, а есть только наемники из стран НАТО?
Ну, оскорбительно, но это не удивительно. Так, тут плохо другое, что лидер такой страны дает неточную информацию. Либо она у него неточная, либо он сознательно искажает, либо она у него неточная. Вот это что, вот как бы печалит. И если учесть, что Россия на ручном управлении, ее внешняя и внутренняя политика зависит от решения одного человека, то неточность информации и определенного рода внешнеполитический дискурс, в том числе по отношению к Украине, он и приводит к искаженным и внешнеполитическим решениям. И тогда уже затем появляется своя логика событий, и ситуация становится полностью затупикованной, как она сейчас затупикована и в отношениях между Украиной и Россией, и военная ситуация на Донбассе. Кстати говоря, вот по поводу и ПАСЕ, и по поводу вот последних событий, и разговоров Путина с руководителями европейских государств, ряда европейских государств, все-таки пока еще нет полномасштабной войны российско-украинской. На грани войны, но не полномасштабной войны. Второе, это все-таки необъявленная война. Если есть, то она необъявленная война. Скорее, это такая агрессия, сочетаемая с вмешательством, так сказать, Российской Федерации, военным вмешательством Российской Федерации в дела Украины, вот в событиях на востоке Украины. Да, задействованы российские войска, там батальоны, но полномасштабного вторжения военного нет. Пока, слава богу. И я думаю, что вот с этим связаны и некоторые уступки Европы, в том числе вот по линии ПАСЕ, чтобы вот все-таки надеяться на то, что полномасштабного военного вторжения не будет России, и надежда на то, что можно как-то будет восстановить вот эти большие дипломатические форматы. Женевский, нормандский, ну и, разумеется, уже под сенью этих больших форматов можно будет дальше думать о Минске. Вот это, мне кажется, первое, что, ну, на что нужно обратить внимание. И второе, все-таки все будет развиваться сейчас, решается все сейчас вот в боях вокруг Дебальцева. Военные, если вот мирные переговоры могут возобновиться только после прояснения ситуации на фронте. Если будут поражения украинской армии, а сейчас ситуация сложна, значит, один вариант событий. Может быть, может пойти Путин на какой-то эрзац или квази-переговорный формат для того, чтобы пытаться продиктовать свои условия компромисса. Если патовая ситуация на военное истощение плюс какие-то другие факторы, Путин может пойти ва-банк дальше. Независимо от того, там отключат платежную систему, банковскую систему, платежную систему SWIFT или нет. Там кажется Европу от нефти и газа по совету США, российских нефти и газа по совету США или нет. Тут, мне кажется, Путин будет идти до конца уже. У него другого выбора нет, потому что ждать, пока через там, год, через 8 месяцев санкции принесут уже полномасштабное крушение экономики, а стало быть, и подорвет основы политического режима Путина, Путин не будет. Он не будет ждать поражения экономического, финансового ДНР, ЛНР и России. Вот поэтому и взята линия на военное обострение для того, чтобы дальше посмотреть, как действовать. Либо посадить за стол переговоров вновь украинскую власть и ДНР, ЛНР. Причем здесь Путин будет действовать не так, как после Иловайска в Минске 5 числа 19 сентября, когда был сделан расчет на персональные договоренности с Порошенко. Порошенко не продал их надежд, в том числе и потому, что Порошенко не все решает тут в Украине, тут общество решает. Вот, народ сильнее власти в Украине. Поэтому Порошенко тоже, так сказать, не смог выпутаться вот из этой коридора между Путиным, тайными договоренностями или какими-то персональными договоренностями с Путиным и таким как бы патриотическим настроем украинского общества. Поэтому сейчас уже Порошенко отказывается, вот, судя по последним публикациям в газете «Известия», поднимают темы там, его бизнеса в России. Стало быть, Россия сейчас лихорадочно нащупывает, вот как после вот этого обострения военной фазы противостояния на Донбассе, в каком формате и как вести переговоры с Украиной, и как вернуть за стол переговоров ДНР, ЛНР и представителей, и украинскую партию.
Да, вот Виктор Иванович сейчас посмотрел на карту Украины. Я так понимаю, что вы сверились с этими стратегическими подозрениями, что хотят ополченцы пробить коридор до Крыма, да?
Да не совсем так, Владимир.
Вы знаете, вот слушая... показать карту, да?
Да, карту обязательно нужно показать. Вот, значит, когда мы говорим о некой гражданской войне в Украине, или вот Вадим Юрьевич говорит о возможности полномасштабной войны, вот я сегодня просто с интернета снял вот эту карту. На этой карте видно, вот разными цветами обозначены регионы Украины, вот узенькой полосочкой на востоке красного цвета, ее даже трудно различить, это вот территория, где сейчас происходят военные действия. Вот как вы думаете, вот соотношение даже просто пропорциональное человеческого массива, экономического, территориального, можно вести речь, так сказать, о каком-то внутреннем конфликте, и за сколько этот конфликт был бы подавлен, если бы за этой полосочкой не стояла огромная страна со всем своим военным потенциалом. Но возникает второй вопрос. Вот Вадим Юрьевич говорит, и он прав, я во многом с ним согласен, но я думаю, что для того, чтобы строить какую-то политику, в том числе в Украине или мировому сообществу по отношению к этому конфликту, нужно прежде всего ясно понять, какие цели преследуют стороны этого конфликта. И в данном случае, поскольку инициатива исходила все-таки от российского руководства, я уже не знаю, кого лично, кто этим занимался, кто составлял эти проекты, со временем история все расскажет, пока не знаем, но тем не менее. Значит, наверное, важно понять, какие цели преследует российское руководство. Вот у меня есть очень большое подозрение, что ни о какой полномасштабной войне с Украиной люди там в руководстве не думают. Потому что все-таки это люди образованные, с неплохим политическим опытом. В нынешнем экономическом состоянии России, да при нынешнем отношении санкций уже действующих и готовности эти санкции усилить, ни о каком полномасштабный конфликт с Украиной, это быстрый и полный крах, так сказать, и я даже не берусь предсказать все последствия. Поэтому, на мой взгляд, все-таки цель совершенно другая. Цель о том, чтобы вот этот конфликт российско-украинский тянулся как можно дольше. На него можно списывать откровенные экономические провалы, а то, что 25 лет после развала Советского Союза это один большой экономический провал в России, по-моему, уже ни у кого из серьезных экономистов никаких сомнений не вызывает. Просто одни об этом говорят, другие предпочитают помалкивать. Это очень удобная ситуация, когда все можно списать на волну, на войну, на происки Запада, на мазепинцев в Украине, на братьев-предателей, которые рядом, и так далее, и так далее, и так далее. Зачем здесь полномасштабная война? Ну, присутствует какой-то стратегический интерес, как следствие аннексии Крыма, так сказать, это пробить какую-то дорогу к нему, так сказать. Но я не думаю, что это план для большой войны. Поэтому, скорее всего, все-таки... Вот, кстати, последние мариупольские события были очень показательны, Владимир, в этом отношении. Обратите внимание, в один день произошло два события. Украинское руководство собрало... Там был, по-моему, министр иностранных дел Украины, там начальник их службы безопасности, пригласили представителей ведущих зарубежных стран, послов, для того, чтобы рассказать, что было в Мариуполе. Как говорят, пригласили и Задорнова. Но Задорнов по неизвестным причинам предпочел не участвовать в этом разговоре. Но в тот же день, как я сегодня прочитал, сообщают информированные источники в Москве, в Донецк приехал Медведчук, который там проводил какое-то совещание, значит, с руководителями вот этих сепаратистских образований, значит, непризнанных, и их представителями на переговорах. То есть, на мой взгляд, все это говорит о том, что в планах тех, кто организовал эту операцию, как можно более длительный, затяжной, кровавый конфликт с возможностью, значит, заполнять телевизионные экраны этими жуткими картинами, значит, желательно весь день для того, чтобы россияне находились под гипнозом, с возможностью объяснять экономические провалы какими-то другими, так сказать, совершенно иными всякими акциями, что в конечном счете преследует цель сохранения собственной власти и ничего другого. Жаль, что эта примитивная, по сути, политическая операция, к сожалению, стоит такого количества жизней с российской и с украинской стороны. А, откровенно говоря, никакой другой цели я тут не вижу. Потому что я даже не могу себе представить голову, в которой может возникнуть сейчас идея начать полномасштабную войну для оккупации там, или освобождения, как кому больше нравится, какой-то части этой территории. Это абсурдно.
Да, вы имели в виду, что Зурабова не позвали, да?
Позвали.
Ну, в смысле, не Задорнова, а Зурабова.
А, я сказал Задорнова? Да, ну, простите.
Наши Зурабовы, поняли. Да, давайте говорю. Тогда Вадима Юрьевича спросим. Вот сегодня все экраны обошли сюжеты о старте нового гуманитарного, в больших кавычках, конвоя. Как ассоциируется вот такая новость у населения Украины? Потому что у российских телезрителей она, по-моему, предвещает очередной виток конфронтации. Вам слово, Вадим Юрьевич.
В Украине шутят по этому поводу, так горько, шутка. Майнторг вновь начал работу. Вот как раз с этим гонконвоем так и просматриваются тактические цели вокруг очередного и, как полагают здесь в Украине, попытка масштабного наступления вооруженных сил, вооруженных сепаратистов, там, ДНР, ЛНР. Это взять Дебальцево, это железнодорожный центр, стратегический узел. Он находится между Луганском и Донецком, и он выходит на российскую железную дорогу. И тогда грузы можно забрасывать, в том числе военные, гражданские, там, промышленные, какие угодно, можно забрасывать с территории России по железной дороге и таким образом поставить на порядок выше поток поступлений живой силы и техники ДНР, ЛНР. Вот почему идет борьба сейчас за Дебальцев. Это фактические бои, но они имеют стратегическое значение. Дальше что? Вот здесь очень важно, потому что я все согласен с тем, что говорил Виктор Мироненко, но тут есть еще у меня ряд дополнений таких. Возможно, они не совсем вписываются вот в ту картину, которая им была представлена. Путину не надо Приднестровье здесь. Потому что Донбасс – это не Приднестровье. Это 7 миллионов человек, вот если взять всю Донецкую, Луганскую область. Так, вот сейчас небольшая территория, там 1/3 территории, но 4 миллиона человек, потому что Донецк – это миллионный город, так миллион, Луганск – 500 тысяч, плюс вот эти городские агломерации. 10 крупнейших заводов, собственники которых в Киеве. Это и Коломойский, и Ахметов, и Фирташ, и так далее. Причем одни уголь... Антрацит производится на территории ДНР, ЛНР, коксующий уголь на территории Украины. Короче, ситуация запутана. Я к чему? Что финансово, экономически вот это ДНР, ЛНР никогда не будут самостоятельными. Состоятельными, в отличие от Приднестровья. Там никогда ДНР, ЛНР это не управленческая элита. В Приднестровье она была. Эти красные директора, Смирнов и так далее. И все-таки тогда не было единой финансовой системы Молдовы. Так, из которой Приднестровье собиралось выйти. Они строили свою финансовую систему, как и Молдова свою финансовую систему. А ДНР и ЛНР привязаны. И вот для Путина было шоком решение РНБО, а затем и указ президента 14 ноября, Украины, президента Украины 14 ноября, о том, что вводится финансовая блокада ДНР и ЛНР. И он рассчитывал, что это будет Приднестровье, что конфликт будет заморожен. Де юре ДНР и ЛНР будут в составе Украины де-факто независимыми. И так далее, и так далее. И можно будет, что этот конфликт будет тлеть годами. Так, ну, люди научатся как-то, так сказать, существовать, найдется какой-то модус вивенди и так далее. Но получилось, что финансово-экономически, хозяйственно, инфраструктурно ДНР и ЛНР несостоятельны. Поэтому что надо предпринимать? Плюс экономические санкции бьют по России. И время играло на Украину. Вот этот сценарий, он играл на Украину, потому что Украине только оставалось ждать, когда полностью обанкротятся эти самопровозглашенные лидеры, и будет экономически банкротиться и сама Россия. Поэтому Путин вынужден был взорвать ситуацию, пошел в наступление, потому что его задача какая? Первое. Либо ДНР, ЛНР в ходе наступления расширяет свой контроль на всю Донецкую и Луганскую область. Он считает, что украинская армия слабая, что можно это наступление развивать. Либо завдать, как это по-русски, в общем, нанести поражение украинской армии вот на этих участках фронта, где сейчас идут бои, и посадить уже как бы после поражения украинской армии ослабевшую украинскую власть за стол переговоров с лидерами самопровозглашенных республик и подписать условия договора внутреннего. Автономия регионов, новая конституция, федерализация, внеблоковый статус Украины и затормозить, либо полностью заблокировать западный дрейф Украины. Вот в чем план Путина. Держать под контролем всю Украину. Поэтому они всегда, Путин всегда выступал за целостность Украины. Правильно? Потому что ему не надо эти осколки или обрубки СССР в виде ДНР и ЛНР, чтобы остальная часть Украины была монолитной, мононациональной и единой в своем европейском и евроатлантическом выборе. Поэтому его задача как раз в том, чтобы этот конфликт быстро завершить, санкции были сняты, а Украина стала таким федералистским, децентрализованным, фрагментарным государством, половину которого политически, экономически, финансово контролировала бы Россия. Но это речь идет о востоке Украины.
Спасибо, Вадим. Виктор Иванович, насколько правдоподобен вот этот сценарий?
Ну, я был бы только рад, если бы сценарий, который изложил Вадим Юрьевич, был бы в голове, значит, у тех людей, которые с российской стороны управляют этим конфликтом. Я боюсь, что все-таки Вадим Юрьевич немножко, как мне кажется, тут недооценивает одной вещи. Да, верно, что Россия не может повесить себе на шею социальное обеспечение, экономическое вытягивание вот такого огромного региона. Но когда мы говорим о 4 миллионах, давайте вспомним, там уже миллиона нет. Уже миллион людей уехал, и люди проезжают уезжать. И продолжают уезжать оттуда, к сожалению. Это колоссальная трагедия. Миллион человек лишились своих домов, жилья, полностью для них закончилась привычная жизнь. То есть, я думаю, что все-таки, да, здесь не идет речь о таком вот замороженном конфликте типа Приднестровского региона. Здесь-то как раз нужна война. Здесь нужен не замороженный конфликт, а тлеющий конфликт. То есть, вот на этой территории, из которой люди постепенно будут разбегаться, какая-то часть будет уходить в Украину, большая часть, я уверен, меньшая, может быть, будет принята в России, хотя с минимальными затратами. А вот эти все военные экзерсисы, все эти военные упражнения там, так сказать, куда, кстати, тут недавно поступает информация о том, что чуть ли не каких-то, значит, людей, которых нужно осуждать к срокам заключения тюремного, им предлагают на выбор. Я не знаю, насколько одна достоверна, что хочешь, давай мы тебя посадим. А не хочешь, едь вот там, повоюй, так сказать, немножко.
Ну, штрафные батальоны такие.
Ну, не штрафные батальоны, а вот что-то такое. Но на самом деле, действительно, значительная часть опасных социальных элементов в России, да, это ведь очень удобно. Можно отправить туда, и из них, то есть, большая часть просто не вернется. Поэтому мне все-таки кажется, кажется, что Владимир Юрьевич слишком хорошего мнения о наших, тех, кто планирует эту операцию все-таки. Действительно, я не думаю, что есть какая-то, значит, в какой-то голове еще в российской, в руководстве российском сохранилась надежда на то, что вот путем этого давления можно заставить Украину чего-то сделать. Давление осуществляется с 2004 года, насколько я помню. И давление экономическое, и давление политическое, и давление информационное, и вот давление военное. И ничего из этого не получилось. Но я уж не думаю, что наши руководители, я небольшой, их не горячий сторонник, настолько неумны, что не понимают, что этого сделать нельзя, потому что этого нельзя сделать никогда. Объективно все это невозможно осуществить. Вы знаете, Владимир, я иногда даже думаю вот о чем. О том, что мы, когда анализируем ситуацию, мы забываем о контексте, о более широком, историческом. Мне кажется, что это очень устойчивый, серьезный, цивилизационный тренд. На меня, наверное, повлиял Анатолий Гальчинский. Я сейчас перевожу книгу блестящего экономиста украинского Анатолия Гальчинского, где он пишет о огромных изменениях в экономике, которые происходят. Как изменяется экономика. Это же другая экономика, и мир другой. На самом деле, мне представляется, что речь идет о... Нужно начинать значительно раньше, даже не с 2004 года, а может быть, с 1917 года, вы знаете. То есть вот для того, чтобы эта Восточная Европа, под которой я понимаю Россию, Украину, да, там, Белоруссию частично, чтобы она смогла развиваться, чтобы она смогла подтягиваться к стандартам, к европейским, в общем, в ней должны произойти очень серьезные изменения. И главное изменение, которое в них должно произойти, кстати, и это обязательное условие для Украины, чтобы она могла даже не выиграть войну, а просто защититься, это свобода. Кстати, вот давайте мы поговорим еще на одну очень интересную тему. Да? Вот что должно сделать украинское руководство для того, чтобы противостоять этой агрессии решительно и выиграть, то есть, вот эту локальную, пусть не полную войну?
Да.
Я думаю, только одно. Нужно убедить украинских граждан в том, что они защищают свой собственный дом. Не какую-то идею, да, не какую-то там федеративную или нефедеративную республику, а что они защищают свое будущее, будущее своих детей. То, что их страна, Украина, станет самой свободной страной в Европе для бизнеса. Кстати, сегодня получили информацию, что, оказывается, Украина, значит, в рейтинге свободы бизнеса, ведения, да, бизнеса заняла чуть ли там не 162-е место, даже ниже России. Вот когда граждане Украины почувствуют и поверят, это очень сложная задача, в то, что действительно в Украине произойдут серьезные изменения, и дело даже не в том, будет ли она федеративная или нефедеративная, а что она станет, ну если хотите, своего рода тем, чем стали Соединенные Штаты Америки в 19 веке для Западной Европы. То есть пространством свободы, экономической, человеческой, политической, культурной свободы. Вот тогда они все встанут на защиту. И я уверен, что даже одной армии с этим не справится. Поэтому вот это главное. Мне даже кажется, что эту войну не выиграть чисто военными способами. Эту войну можно выиграть только политическими средствами. И эти политические средства потребуют огромного мужества и огромной решительности от украинских руководителей. Либо они дадут людям свободу, и люди поймут, что они защищают себя, а не какую-то абстракцию, так сказать. Либо они проиграют эту войну. Либо, значит, будет продолжаться вот эта вот кровавая каша, так сказать, годами, а может быть, летним. Поэтому мне кажется так. Кстати, для России это огромный вопрос. Ведь Россия обладает колоссальными природными ресурсами. Человечество растет, численность населения Земли увеличивается. И чисто объективно, раньше или позже, встанет вопрос. Либо Россия распорядится этими ресурсами, с пользой для себя, для своего народа и для всего человечества, либо не потому, что в России есть враги, не потому, что в ЦРУ и Вашингтоне кто-то задумал там разбить Россию, разрушить и так далее, а просто объективно. Природа не терпит этого. Это должно быть использовано. То есть Россия тоже должна развиваться начинать. А это опять вопрос свободы. Свободы людей, свободы экономической, свободы деятельности и так далее. Украина и Россия представляют два разных вектора. Одна представляет вектор централизации, а другая представляет, ну, по крайней мере, пытается представлять вектор свободы. Я вообще, кстати, воспринимаю это как продолжение перестройки. Единственное место на бывшем постсоветском пространстве, где продолжается попытка все-таки вырваться к свободе.
Да, это Украина.
Простите за монолог, но я действительно так думаю.
Да, я согласен. Давайте Вадиму Юрьевичу зададим вопрос. Вот вы нередко участвуете в ток-шоу политических на российских телеканалах, и вызывает восхищение то, как вы в одиночку противостоите там десятку политологов. Как, по-вашему, вызвало ли озлобленность российской элиты и российской номенклатуры то, что вот санкции привели к тому, что все их акции теперь упали до мусорного уровня, и они в бессильной злобе вымещают вот ее на вас и тех немногочисленных героях, смельчаках, которые им противостоят. Вам слово, Вадим Юрьевич.
Ну, есть такое. Есть такое. Я вижу, что здесь есть определенная, скажем так, ревность, потому что все-таки вот сейчас Украина — это место для истории. Да, иногда история пишется кровью, к сожалению. Но именно в Украине сейчас делается история России. Часто, когда вот меня там в предбаннике встречают, говорят: о, сейчас будем об Украине. Говорит: нет, я говорю, это не об Украине, это о вас. Потому что украинский вопрос — это вопрос о России, о ее будущем. Вот как повернется здесь ситуация в Украине, так она повернется и в России. Зачем? Будет эхом, причем таким гулким, звонким эхом, так она пройдет и по России. Вот почему сегодня для Путина и для элиты вот российской, так, события в Украине — это вопрос выживания. Это экзистенциальный вопрос. Это не просто во счет там каких-то экономических калькуляций, так сказать, интриг и так далее. Потому что они нутром. А если не нутром, то, скажем так, чекистским разумом понимают, что последствия обязательно будут. Поэтому задача стоит в том, чтобы Украине не дать развиваться вот, в европейском векторе, в западном векторе. Поэтому для них и задача стоит в том, здесь я, это, у нас нет расхождения с Виктором. Просто он подразумевает тлеющий конфликт, это как бы постоянные такие управляемые конфликты, тлеющие, так сказать, то возгорающие, то затухающие, но как рана, как гнойник, который затем все тело подвергает испытаниям. Так вот, задача Путина — сделать конфликт между центрами и регионами, между восточными регионами и центром, чтобы этот конфликт был постоянным, чтобы страна не была, не имела вот это чувство общности, а была собранием как бы каких-то регионов, сборной. Вот такая гибридная государственность, давайте так назовем это все. Не полноценное государство, но такое гибридное государство, которое не имеет централизованной воли, разделено на сферы влияния, там, Западная Украина, я так понимаю, российскому руководству не нужна особенно. На нее давно уже махнули рукой, как на, так сказать, очаг бандеровщины и других, так сказать, протофашистующих и фашистующих сил, в кавычках. А вот Восточная Украина – это зона влияния России, плюс промышленный потенциал, плюс военно-промышленный потенциал, который должен работать на единый военно-промышленный, единый народно-хозяйственный комплекс, вот как звучало это в советское время. Вот задача. И здесь для НР-ЛНР это вот как можно сравнить, вот образно, это пистолет у виска Украины. Вот и все, не дать Украине развиваться, и, между прочим, в чем-то и это начинает работать. Почему? Вот Виктор говорил о свободе и так далее. Вот мои либеральные друзья из числа оппозиции и просто мыслящих людей в Украине, их тоже несколько идеализируют ситуацию в Украине. Знаете, вот почему Украина выстояла в 2014 году? Почему она все-таки отстояла свою независимость и не дала, так сказать, реализоваться вот этому плану Новороссии? Такие планы были, опасность такая была по всему востоку Украины. Потому что это выиграла не власть, это не выиграло государство, это выиграли люди, которые защищали себя, защищали свою независимость. Но, к сожалению, я вижу, что импульс Майдана, импульс свободы, он начинает затухать, потому что он превращается вот в такое неверие. Власть неповоротливая, продолжаются вот эти коррупционные схемы, много риторики, увлеченность военной, милитаристской риторикой. И за этой военной риторикой уже просматривается, так сказать, желание отделывать свои темные делишки. Знаете, структура государства слабо меняется. Вот. И общество начинает уже терять вот эту пассионарность, энергетику свободы оно начинает терять. И начинает растерянность. Поэтому сейчас, в отличие от весны и лета 2014 года, в военкоматах нет больших очередей. Так, мобилизация, да, идет нормально, не так, как описывается там провластной, прокремлевской российской прессе, но тем не менее уже и тоже как бы не все тут как бы так, я бы сказал, оптимистично. И на это расчет Путина. На то, что реформы не пойдут, на то, что внутриолигархические и внутриэлитные интриги будут продолжаться, а они продолжаются. подставы, борьба за власть. Когда кто-то упадет, мы выйдем на его место, займем его место и так далее. Все это продолжается. Плюс неверие или разуверившиеся люди, которые не видят результатов, зримых результатов реформ. И вот это все, конечно же, тоже расчет путинского плана, что это, не, что это ограничит мобильность страны, энергетику людей. Армию еще надо создавать, она еще только создается. Командиры бездарны. Люди, солдаты воюют, проявляют чудеса героизма, командиры бездарны. И вот я думаю, что тут тоже расчет на то, что Украина пока еще не может, как полноценная государственность, вот выдержать вот это новое наступление и ДНР, и ЛНР, усиленных российской техникой и российскими спецбатальонами. Поэтому пока Путин не отказывается от военного плана, его задача сейчас попробовать, насколько возможно военное решение на его, в его, на его условиях, возможностью вот победы, относительно локальной хотя победы ДНР, ЛНР, и насколько Запад сможет дальше. Либо отойдет, самоустранится, увидев, что ну, ничем он здесь помочь не может, потому что не желает вступать в полномасштабную войну с вооруженной, скажем так, машиной Российской Федерации. Либо все-таки Украина отстоит с помощью Запада, с помощью экономического давления на Российскую Федерацию, свои позиции сегодня на Донбассе, и затем начнется медленное мирное восстановление Украины. Потому что когда война, конечно же, трудно проводить реальные реформы, потому что война забирает очень много средств финансовых, материальных, человеческих и так далее. Ну и война, конечно же, тоже хороший способ для многих и обогатиться, уйти от ответственности и свою пассивность экономическую объяснить тем, что ну какие реформы, если война.
Как вы считаете, Виктор Иванович, иссякает ли импульс Майдана, о котором говорил Вадим, или он еще подпитывает вот дух нации украинской?
Я думаю, мы слишком много говорим о Майдане. Майдан ведь сам не сам по себе возник. Майдан – это одно из проявлений вот того императива категорического свободы, который для Украины является абсолютно категорическим. Я для себя придумал такую формулу. Украина либо будет свободной, самой свободной страной в Европе, либо ее вообще не будет. Вот и оранжевая революция 2004 года, и Майдан 2014 года. Это все очень значимое явление, очень серьезное, Вадим прав. Но они сами являются лишь проявлением вот этого категорического императива либерализации, свободы Украины, в хорошем смысле этого слова. Вот, кстати, я, слушая Вадима Юрьевича, я во многом с ним согласен и солидарен, но я бы советовал нашим украинским друзьям иметь в виду, что те люди, которые противостоят им и планируют различные политические и военные операции не так наивны. И то, что очевидно нам, точно так же очевидно и им. Вот, например, Вадим говорит о том, что нельзя делать федерализацию страны. Я с этим не могу согласиться, потому что федерализация – это не ослабление. А в том тренде, в том контексте, о котором говорим, свобода – это ведь не только свобода для партии, для политических фракций, не только свобода для человека, это еще и свобода для региона. Это и свобода для города, для муниципалитета, для села, для самоуправления и так далее. Он абсолютно прав в другом, что эту федерализацию нельзя проводить в военное время, когда страна воюет. Вадим абсолютно прав, когда закончил свое выступление сейчас словами о том, что хорошо бы, да, вот освободить, наладить, провести реформу, да, но война мешает. Так вот это-то как раз и входит в план. Это вот как раз я и считаю главным аргументом за то, что я прав. О том, что речь идет о том, чтобы максимально затормозить, не дать Украине усилиться. Не дать Украине пойти по этому пути и показать, что это единственный путь выхода из того кризиса цивилизационного, я бы сказал, экономического и политического, в котором находится и Украина, и Белоруссия, и Российская Федерация. Поэтому мне кажется, что первые две гипотезы или две мысли, когда мы себе задаем вопрос, а что думают наши противники? Вот когда мы задаем вопрос, что думает партия войны, которая это все организовывает, первые 2-3 решения надо просто выбрасывать, потому что они уже просчитаны в ходу. Я, знаете, Владимир и Вадим, я абсолютно убежден в том, что, конечно, очень многое зависит от армии, это очень важная часть, я не хочу ее комментировать. Но значительно более важная часть другая. Сейчас нужно максимально защитив себя и дав все необходимое армии, я уверен, что она справится со своей задачей, максимум внимания сосредоточить именно на вопросах реформ, социально-экономических реформ. Даже если не их осуществление, то их разработки. Надо убедить людей в том, что действительно, вот, в том числе и благодаря, в кавычках, агрессии, которая произошла, и восстанию сепаратистскому и так далее, уже вот этих проволочек не будет. Не будет отката назад, а страна солидарна, и руководство страны готово идти на очень трудный, очень рискованный, но единственно возможный шаг. На то, чтобы максимально освободить людей, дать им возможность, значит, быть свободными и защищать уже не что-то, я подчеркиваю, еще абстрактное, каким бы дорогим оно ни казалось, там, как бы оно ни называлось, а свои собственные интересы, свое собственное будущее. И это нельзя откладывать до победы. Тем более, что я еще раз подчеркну, я абсолютно уверен, что цель людей, которые все это организовали, заключается в том, чтобы вот как на привязи, как якорем, держать от необходимых шагов в области экономической, социальной, так сказать, и административной реформы.
Вопрос Вадиму Карасеву. Как, по-вашему, по каким сценариям может развиваться ситуация в ближайшие дни?
Военный сценарий, затем уже результаты этого военного сценария, то есть реэскалации конфликта вот в таком военном стыке, военном столкновении уже даст дальше больше понимания, как будут двигаться стороны. Либо вновь садиться за стол переговоров, вот, либо дожимать победу, либо если стороны увязнут в военном позиционном противостоянии, значит опять вернуться за стол переговоров и дальше обсуждать вот всю эту историю, условия перемирия. Но пока я не вижу, не просматриваю для себя, не просматриваю сценарий, как можно выйти с тропы войны на путь мира. Перемирие еще да. Но это опять-таки перемирие, как и война гибридная. Было и, наверное, будет еще, когда перемирие есть, а реального режима прекращения огня нет. Потому что миссия ОБСЕ, она работает на этой территории, она чисто мирная. У нее нет полномочий, ресурсов, инструментов для того, чтобы наблюдать за режимом прекращения огня и четко идентифицировать нарушителей и вмешиваться в случае необходимости. Очевидно, пока вот ситуация будет решаться в силовом столкновении. Россия и ДНР, ЛНР, и украинская армия, и украинское государство в целом, украинское общество с другой стороны. Запад, Европа где-то в сторонке, затем уже, очевидно, по результатам этого прямого и непрямого военного столкновения России через Украину. Россия тут представлена и своим участием, и ДНР, ЛНР, и будет решаться дальше ситуация. Плюс, конечно же, эти санкции. Вот что предпримет, что 29-го решат на главы МИД Европейского Союза, как в марте Европейский Союз поступит с новым видом санкций, как дальше будут вот здесь сети давления дипломатическое, экономическое на Россию, что тоже не совсем понятно, потому что, с одной стороны, с рациональной точки зрения, конечно же, санкции должны были заставить одуматься, сделать шаг назад, усилить дипломатические усилия, извините так за тавтологию, но в Путина, очевидно, тут мало таких выигрышных карт, поэтому он может идти до конца, играть ва-банк на обострение для того, чтобы вот проверить на прочность и Украину, и наших европейских, и в целом западных партнеров.
Виктор Иванович, как по-вашему, случайно ли, что в моменты перемирия вдруг внезапно попадает снаряд в мирный автобус или в другое транспортное средство, десятки жертв, и перемирие срывается?
Конечно, не случайно. Это как раз вот та логика, о которой я сегодня весь вечер и говорю. О том, что война не должна заканчиваться, она должна продолжаться. Show must go on, как говорят. Оно должно продолжаться. Нужен сам факт этой войны. Он важнее всего, а не ее результат. Поэтому надо отказаться от мысли, пытаться играть в ту игру, которая навязывается Украине, навязывается теми людьми, кто вот эту чудовищную совершенно проект реализует сегодня. Они навязывают свою логику. Я думаю, вот правильно говорил сейчас Вадим о том, что ОБСЕ не имеет оружия. Это чисто наблюдательная какая-то функция. Нельзя идти по тому пути, который предлагается. Вот сейчас прозвучали голоса, я слышал вчера или позавчера в ОБСЕ о том, что сами представители ОБСЕ говорят, давайте вводить миссию. Если там идет вооруженный конфликт, давайте обращаться в Организацию Объединенных Наций. Я понимаю, что там Россия член постоянный, значит, Совета Безопасности, он может это дело блокировать, но тем не менее Украине на этом надо настаивать. Если все уперлось в тупик, если сейчас все как бы сводится к тому, кто кого перестреляет в конечном счете на этом маленьком регионе, то тогда нужно решать вопрос о введении туда контингента ООН и контролировать какими-то сторонними силами. Никакого другого пути я просто не вижу. А самим сосредоточиться на экономическом решении. Воевать, конечно, с Россией сегодня Запад не будет. Это совершенно очевидно. Это слишком рискованно. Об этом уже многократно заявлено. Украина придется самой решить эту проблему. Но я еще раз подчеркиваю, нужно точно расставить акцент. Во-первых, не надо требовать от международного сообщества того, чего оно не может дать, а требовать того, что оно дать может. Во-вторых, не надо играть по правилам, которые вам навязывают. В-третьих, ни в коем случае не нужно пользоваться их средствами. Я вот сейчас поссорился со многими своими друзьями в Украине, потому что я говорю, ни в коем случае не опускайтесь до пропагандистских средств, которыми работают против вас. Ваше оружие только в правде, какой бы она ни была, тяжелая и, может быть, иногда для вас даже и неприятная. Ну и самое последнее, Украина будет эту проблему решать сама, но она не сама будет это решать. Конечно, никто за нее воевать не будет, но помощь ей уже оказывается и будет оказана очень мощная. Но самое главное, чтобы в самой Украине, то, о чем правильно говорит Вадим, было принято решение о том, какой эта страна должна быть, чтобы ее хотелось защищать каждому человеку в Украине. Вот тогда проблема будет решена, Владимир.
Вадим, вот есть печальный опыт миротворцев в Грузии, в Абхазии, в Южной Осетии. Как по-вашему, что надо сделать, чтобы не повторить тех ошибок, когда миротворцами стала одна из сторон конфликта?
Их не надо просто пока вводить. Преждевременно. Вот вчера оппозиционный блок, это остатки партии регионов, которые фактически сегодня в парламенте фракции изгой. Вот они предложили ввод миротворческих войск на территорию Донбасса. Пока это предложение отвергнуто. Может быть, пока. Но тут в Украине мы понимаем опасность вот такого пути, что это может быть прикрытием для более масштабного, таким легальным прикрытием для более масштабного военного вмешательства России в дела Украины. Поэтому пока все-таки мы считаем, что можно вот здесь в Украине и правящий класс, и новая элита, и общество считает, что надо действовать двумя способами. Военный способ, держать оборону, ни шагу назад. Изматывать противника, играть на его военное истощение и работать на дипломатических фронтах. На международных, на евроатлантических, с западными партнерами, с европейскими столицами. Формировать фронт солидарности с Украиной и вот оказывать все больше и больше дипломатического, внешнеполитического и экономического давления на Российскую Федерацию. Потому что эта война справедливая для нас.
Да, но я понимаю,
война,
Вадим,
но справедливая, да. Война, но справедливая. И это все-таки и мы жертвы агрессии, не мы забирали Крым, не мы вторгались на территорию Российской Федерации. Поэтому у нас очень много сегодня поддержки в мире, но нужно, чтобы она все-таки была материально воплощена в виде все-таки прекращения военного вмешательства, тем более масштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Тогда можно выиграть мир. Надо, главное, выиграть не только войну, но надо выиграть и мир в Украине.
Спасибо. Ну что ж, мы понимаем Вадима, который не хочет, чтобы в его государстве еще появились какие-то сторонние третьи силы. Ну, может быть, обойдемся, да, действительно, без миротворцев, но пока примеров положительных в истории таких не знает.
Владимир, а мы будем, есть, да. Есть одно большое «но». Меня беспокоит на истощение.
Вот.
Истощение чего? Потенциала военного в России, я думаю, это долго будет длиться.
И давайте подождем завтрашней сессии ПАСЕ, которая вот открылась, как Елена Сервитас сказала, откроется резолюцией. А сегодня мы обсуждали причины обострения ситуации на востоке Украины и перспективы прекращения боевых действий. В нашей студии был политолог Виктор Мироненко, а на прямой связи были Вадим Карасев и Елена Сервитас. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».